Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Стефан де Мущи, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну и главное, наверное, горячо любимый нашими слушателями автор программы «Евангелие день за днем». Я знаю, что есть просто фанатская база отца Стефана. Серьезно, вот я просто знаю этих людей из плоти и крови.
Слава Богу, я не знаком.
Ну, Господь вас так, чтобы не испытывать вас,
да,
вам об этом не сообщает, а я вот сообщаю, потому что могу вас поиспытывать. Вот, и мы сегодня, благодаря вам, прекрасную тему выбрали поговорить. О такой вещи, как ответственность в христианской жизни, я думаю, что много аспектов. Ответственность, не знаю, Бога перед человеком, человека перед Богом, человека перед человеком и так далее. Буквально недавно, в очередной раз перечитывая статью, одну из статей Сергея Веренцева, я встретил его мысль, которую он часто проводил в своих работах, что есть такая отторгаемая современной культурой идея, что вера к чему-то верующего обязывает. Вот это про ответственность, как вам кажется?
Да, конечно.
А вот к чему вера обязывает верующего?
Вера предполагает отношения, потому что мы верим не в безличный закон, мы верим в Бога как личность, и поэтому мы в вере стремимся обрести некоторые личные отношения с Ним. А вот личные отношения предполагают, что если мы в них вступаем, то есть некоторые условия пребывания в этих отношениях. Собственно, ответственность – это и есть… Ну, это сейчас не то определение, которое бы я полноценное дал, да, но вот в контексте разговора. Поэтому вот эти отношения с Богом предполагают, что мы соблюдаем некоторые условия. Поэтому, когда мы говорим про обязательства, здесь могут быть обязательства разного порядка. Вот, скажем, мы обязаны ходить через дорогу на зеленый свет, и мы обязаны держать слово, мы по-разному обязаны, потому что переходить дорогу на зеленый свет – это просто, ну, биологическая обязанность. Ты хочешь выжить – ходишь на зеленый. Не хочешь – ну, это уже другой разговор, но если хочешь – вот есть условия. Не ешь отравленное, не прыгай с крыши там, да, и так далее, не ходи на красный свет. А есть условия, которые тебя сохраняют не как биологическую единицу, а как человека, например, да, и это как раз про отношения с Богом, потому что Он тебя сотворил, вот, собственно, современная культура, она почему говорит, мы никому ничего не обязаны? Именно потому, что отвергнут базовый в этом разговоре тезис, что мы существа тварные, что Бог нас сотворил, и так как Он нас сотворил, так как мы в мире не случайны, Он может сказать, для чего Он нас сотворил, какова была Его цель и как нам к этой цели прийти. Потому что если что-то существует случайно, нельзя сказать, что у этого есть смысл. Мы можем примыслить смысл чему бы то ни было, но мы не сможем сказать, что этот смысл внутренне присущ этому явлению, если оно случайно. А вот если мы что-то сделали, мы можем сказать, для чего мы это сделали. Мы можем раскрыть для всех, для, допустим, какое-то изобретение сделали, да, мы можем раскрыть для всех смысл этого изобретения. Вот то же самое с Богом. Поэтому, когда мы говорим об обязанностях перед Богом, здесь надо признать и просто надо быть готовыми к тому, что неверующему человеку этого не то, что не объяснить. Объяснить можно будет, не доказать. В том смысле, что мы сможем объяснить просто логику своих рассуждений. Он сможет сказать, да, понимаю, изнутри вашего мировоззрения понятно, что вы с Богом находитесь в определенных отношениях, и это значит, что вы нечто обязаны самим себе и Богу, но это не обяжет его принять эту точку зрения. Наконец, мы, конечно, можем быть обязаны обществу, если мы желаем быть членами этого общества.
Вот мы до начала нашего разговора обмолвились парой слов, и я вам очень благодарен за это. Мы вспомнили не так давно вышедший подкаст «Райсовет» в проекте «ФОМА», в котором участвовали филолог-специалист по сирийским мистикам, богослов Максим Калинин и нейробиолог, ученый, популяризатор науки Василий Ключерев. И программа была так, в таком журналистском задоре озаглавлена, как «Мозг и зло». Но по большому счету мы говорили действительно об ответственности человека. Разговор шел о том, что если человек – образ Божий, личность, дух, с волей, со свободой воли, то к нему можно предъявлять претензии, спрос. Он несет ответственность за то, что он делает. Но для этого нужна религиозная предпосылка, как вы тоже только что сказали. А если встать на позицию чисто научную, атеистическую, что человек есть электрохимические процессы в мозге, и они тем или иным способом предопределены, детерминированы предшествующими состояниями, то тогда в чем-то оказывается проблематичным к человеку какие-то нравственные вопросы предъявлять. Тогда он как бы получается не очень ответственен даже за то зло, которое творит. Тема большая, сейчас не предлагаю со всех сторон и обсуждать, но вы сказали, что вас это сподвигло к размышлениям, ну, из вашей перспективы, как богослова. Вот что вам здесь кажется важным?
Да, я не биолог, не популяризатор науки биологической, поэтому много и подробно говорить здесь я просто не смогу, это не сфера моей компетенции, но пару слов можно сказать по поводу биологической соотнесение биологической картины мира и ответственности. Конечно, как комплекс биохимических, биофизических процессов, человек не может быть ответственен за те или иные свои реакции, и даже за те или иные свои поступки. Но на самом деле, насколько я понимаю, далеко не все нейробиологи готовы следовать тем выводом, который, например, делает тот же Сапольский или другие некоторые исследователи. Почему? Потому что ведь они все время ссылаются на один и тот же опыт, который был произведен, я сейчас уже не вспомню кем, по поводу того, что у тебя сначала возникает в мозге сигнал, что ты хочешь взять воду, а потом ты уже решаешь вот, значит, протянуть руку и взять ее. И вот, говорит, вот мозг твой решил до тебя, что ты хочешь пить. На самом деле это не ты решил, а мозг решил, и там на самом деле это не мозг решил, а биологические процессы. Вот кто-то кого-то перевесил, те или иные вещества, да, и у тебя возникло это самое желание. И я помню, как я смотрел диспут между Докинзом и Роуном Уильямсом. Докинз – известный популяризатор науки и атеист, а Роун Уильямс – бывший архиепископ Кентерберийский. Этот диспут проходил в Оксфорде, это было мировое событие. Как они вначале сказали, такие диспуты между атеистами и богословами там чуть не раз в столетие или там раз в полвека происходят. И вот был очередной. И Роун Уильямс как раз спросил Докинза про свободу. И тот вот этот пример привел, он говорит, хорошо, а если я выбираю в более сложные ситуации, например, вот мне стать там монахом или жениться, мне, например, в данном случае, там, ну, скажем, там, не знаю, предать или остаться верным и так далее. То есть сложные. И ведь у нас же это сейчас очень... Я привел примеры, но они на самом деле все-таки достаточно простые. А есть такие ситуации, в которых у тебя такое количество вводных, что всерьез говорить, что у тебя просто там чего-то где-то больше накопилось, и ты принимаешь вот такое решение механически, ну, мне кажется, наивным. И я знаю, что есть исследователи, тоже вполне приличные, ну, в смысле, вполне серьезного уровня, которые все-таки не сводят все решения к просто биохимическим процессам.
Я, кстати, встречал такую же аргументацию, что примечательно совсем не со стороны людей верующих, а со стороны философов сознания, ведь вот это представление о полном детерминизме, вот там мозг подумал, я беру чашку, не я, а мозг за меня решать, оно же еще каким-то образом бьет по идее, что у нас есть сознание, и вот философы сознания совершенно не обязательно верующие, даже скорее агностики или натуралисты говорят, что так и действительно, почему вы считаете, что сознание определяется вот такими простейшими действиями? Когда я выбираю, за какую партию голосовать, я не... это совсем другое, это качественно другой выбор. То есть это аргументация, которую вот на вооружение принимают люди, вовсе не только желающие отстоять религиозную картину мира, а просто желающие отстоять какую-то научную точность.
Вы знаете, когда я читаю научные книжки о каких-нибудь нравственных или там психологических вопросах, ну, скажем, вот недавно смотрел последнюю монографию, я сейчас, к сожалению, боюсь ошибиться с фамилией автора, называю, на, книга о совести. Такое количество слов «возможно», «вероятно», «скорее всего» и подобных на страницу одну просто вот поискать, потому что это все предположения. То есть какие-то есть базовые вещи, которые для биологов очевидны, а дальше мы просто попадаем в область таких научно обоснованных, но далеко не всегда вполне, фантазий, которые кажутся наиболее очевидными, но на самом деле это все же не то же самое, что доказательство. Это, я вспоминаю еще один диспут Докинза с одним математиком, кажется, его... Я забыл фамилию, но он Докинзу сказал в самом начале, они рассуждали о доказательствах, и он говорит, ну вы же понимаете, что доказательства есть только в моей науке, в математике. И он сказал, ну по-настоящему да, тем более уж мы не говорим о свободе воли с точки зрения биологии. Но я знаю, что если живой человек совершает какие-то преступления с точки зрения биологии, как это оценивается, там говорят не об ответственности, а, например, о том, как если машина забарахлила, и ты ее сдаешь в утиль. Вот примерно то же самое. Если человек ведет себя неадекватно, он забарахлил. Если его можно подчинить таблеточками, значит, подчиним. Если нет, в утиль. Рассуждения я встречал именно такие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Стефан де Мущи, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». И мы с разных сторон говорим о такой вещи, как ответственность человека. И я вот вначале, может быть, даже несколько не отдавая себе отчет, даже полуоговорился, сказав об ответственности Бога перед человеком. Ответственность человека перед Богом нам как-то интуитивно более понятно, и мы об этом говорили. Он наш Творец, и мы, принимая на себя завет, договор, под чем-то подписываемся. А вообще не является ли каким-то неуместным антропоморфизмом говорить об ответственности Бога за что-то или перед человеком?
Нет, ну, конечно, вообще, когда мы говорим о Боге, большая часть того, что мы говорим, это антропоморфизмы. Это совершенно очевидно, надо отдавать себе отчет в этом. Но здесь надо просто понять, что такое ответственность, чтобы потом...
Давайте.
Да, спросить, а можно ли говорить об ответственности Бога. Если посмотреть на самые разные слова, ну, вот из таких показательных, например, можно латинское «respondere» вспомнить, которое восходит к корню «spondere» – совершать возлияние, приносить жертву, то есть это такое основание клятвенного договора. Или, например, русская «ответственность» от корня «вета», в итоге индоевропейского «vectos», которое означает «сказанный, изреченный, оговоренный». То есть это нечто оговоренное, о чем был договор. И в таком случае ответственность оказывается ощущением или, может быть, осознанием обязательств, которые возникают в рамках одного мировоззрения, в рамках одного некоторого общего нравственного поля. То есть когда-то что-то было вот, зафиксировано, да, может быть, там, в веках опыта там, какого-нибудь общества, например, да, когда ребенок сейчас уже рождается, ему не говорят, знаешь, вот тут подпиши, вот есть правила поведения. Но это из глубин истории идет. И в этом смысле, если вот так понимать ответственность, мы видим, что в библейском языке есть слово «завет», «брит», да, который означает тоже такой же договор. И мы видим, как, например, Бог заключает завет с Авраамом и обещает ему нечто. Он заключает завет с Ноем даже и обещает ему нечто. Наконец мы видим, как он заключает завет с иудеями, да, в пустыне у горы Синай, и как он говорит: «Если вы будете делать то-то и то-то, то я со своей стороны буду то-то и то-то делать, обеспечу вас, да, и вы будете моим народом, я буду вашим Богом». Слово «ответственность», конечно же, предполагает, что над тем, с кем, об ответственности кого говорят, есть некоторый орган, который спрашивает. Например, греческое «евфина» переводится как исправление, наказание и призыв к ответу, в том числе в Афинах так называлась публичная проверка должностных лиц, которых после окончания срока их полномочий проверяли. И вот, конечно, нельзя сказать, что Бога можно призвать к ответственности в этом смысле, что есть какой-то орган или там совещательный, да, который скажет: ну, расскажи нам, вот, что ты сделал за этот период, да. Но в том числе, в то же время можно вспомнить апостола Павла, который пишет, не имея никого высшего, я сейчас недословно говорю, да, но так по памяти привожу текст, что не имея никого высшего над собой, Бог, не находя чем клясться, клялся самим собою. То есть в этом смысле можно сказать, что Бог ответственен перед самим собою, то есть он верен, вот есть очень важное понятие для Ветхого Завета, ну, как, собственно, и вообще для христианского богословия в целом библейского, верность Божия, да, то есть Бог верен своему народу, верен, и в каком-то смысле, можно сказать, даже еще до, если мы говорим до народа, верен вообще своему замыслу о человеке. И когда Бог творит человека, дает ему некоторые заповеди, кстати, уже здесь мы не говорим, что Бог просто створил человека и сказал: ну, давай там как-нибудь поживи, я потом с тебя спрошу. Бог створил человека и тут же дал ему заповеди, контекст, в котором он должен существовать. И когда Адам и Ева совершают грех, вот это первое Евангелие, когда Бог говорит, что в итоге, да, твои потомки, там, семя жены сотрет главу змея, это же тоже про ответственность, причем про ответственность, ну, в кавычках, ответственность Бога, потому что, на мой взгляд, если мы говорим про ответственность подобного рода, то намеки на нее есть уже в Ветхом Завете. Например, есть такое понятие «гоэль» – «искупитель». Если человек не может сам принести выкуп за свои долги, то родственник может это сделать, и он называется «искупителем». И вот в Ветхом Завете у пророка Исаии Бог говорит, что он сам и будет искупителем для людей. И уж если говорить об ответственности Бога, то можно сказать, что Христос вот на кресте, когда он приходит и умирает за человека, которого он сотворил, ну, в известной степени можно говорить об этом в контексте ответственности. То есть Бог со своей стороны делает все, его нельзя обвинить в безответственности. Он делает все для того, чтобы его замысел был реализован. Но в договоре всегда как минимум две стороны.
Ну вот тогда мы возвращаемся к вопросу о том, что если Бог, как мы в него верим, как о нем говорит Писание, вот берет на себя всю ответственность за творение, как это любит подчеркивать митрополит Антоний Суворовский в беседах, Бог не просто створил человека, как бы выпустил его в мир и теперь наблюдает. Христос идет на крест, и Бог принимает на себя все последствия творения, все ответственность за эти последствия. А вот тогда к чему это вот призывает человека, ну, эмпирически в жизни, что чаще ходить в церковь, больше молиться, не знаю, по-другому думать о мире. Вот если мы увидим и удивимся такому Богу, который берет на себя ответственность за все последствия творения и замысла о человеке, в чем наша часть завета?
Я не уверен, что я готов полностью согласиться с формулировкой «берет на себя ответственность за все последствия», потому что, как я сказал, вот в договоре как минимум две стороны всегда. Я согласился бы с тем, что Бог со своей стороны все делает для того, чтобы его замысел был реализован. Я, наверное, согласился бы с тем, что Бог, начиная ну, опять в кавычках, понимая условность глагола, начиная, да, для Бога, сотворяя мир, знал, к чему все придет, и сотворил его. В этом смысле я готов согласиться с тем, что Бог все учитывает, что не может быть такого, чтобы Бог сотворил, а потом сказал: ах, что-то пошло не так, ну теперь уже будем разгребать то, что есть. Нет. Я абсолютно убежден, что Бог, ну и не то, что убежден, просто нам и Писание об этом говорит, и православная вера нам об этом говорит, что Бог, конечно же, знает, Он всеведущий, да, и знает, к чему не только мир, что в нем происходит, но и к чему он придет. Но все же вот это знание не определяет жизнь людей и в этом смысле не обязывает их учитывать знание Бога, его действия. То есть нельзя сказать, что Бог своей волей или своей жертвой может взять и заставить всех измениться. Ну, это очевидные, казалось бы, вещи, но вот в контексте ответственности все-таки надо понимать, что если мы говорим о Боге, я бы все-таки так, чтобы никого не смущать, потому что, ну, действительно смутительно может звучать там ответственность Бога. Я бы говорил о верности своему замыслу. Это почти то же самое, но просто здесь как будто бы есть ощущение, что вот он сам по себе верен, сам из себя, что его никто не спрашивает, он сам себя об этом спрашивает. Вот так я бы ответил.
Так а часть человека здесь в чем?
А, часть человека в чем? Да, простите, я ушел в сторону. Часть человека в том и заключается, что то есть, здесь двойственная такая задача. С одной стороны, надо все время помнить о том, что есть твоя часть договора, и, исходя из нее, ты призван соответствовать замыслу Божьему о себе, ты включен в это. Дело вот в чем. Вот мы говорим о том, что Бог сотворил человека по любви и ради любви, и призвал человека к любви. Это значит, что самое простое описание вот этого нравственного поля, в котором человек включен как ответственный, это поле любви. Да, и поэтому ты к этому призван. Пути самые разные. Да, конечно, это и нравственная жизнь, это и участие в таинствах, это и там, молитва, и чтение Писания, и многое другое, о чем можно было бы там десятки каких-нибудь передач записывать. Вот, это первое. Но все-таки в контексте Писания апостола Павла, вообще в контексте благовестия новозаветного, я бы призвал не забывать, не, скажем так, не преувеличивать свою ответственность, полагая, что от тебя зависит вообще все. Все-таки, если мы посмотрим на Писание того же апостола, апостол Павла, в первую очередь, я имею в виду, да, он говорит, что, с одной стороны, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, с другой стороны, говорит, это не от вас, а Божий дар, чтобы никто не хвалился. Поэтому вот здесь, если человек нарушает этот баланс между доверием Богу, доверием и верой в то, что Бог не сотворил бы мира, если бы все было совершенно плохо, если бы все было совершенно беспросветно,
безнадежно.
И безнадежно, ну, просто тогда, ну, не было бы смысла его творить. Бог все-таки благ, и замысел его благой. И здесь я верю, что у него есть, скажем, таким словом, есть некоторый план, есть некоторый замысел, да, он знает, что он делает. По-другому просто. То есть это Бог не играется, он не создает себе игрушки для того, чтобы смотреть, как мы тут варимся в собственном соку. Да? Нет, все не так. Да, и вот если я решу, что все за меня сделает Бог, тогда я могу ничего не делать. Но если я решу, что все зависит только от меня, тогда а в чем вообще подвиг Христа, смысл искупительной жертвы Его, в чем вообще смысл того, что сделал Христос для нас? Поэтому, когда человек пытается сказать: я сам все дальше вот сейчас сделаю, или я обязан заслужить, это еще, наверное, более страшный путь. Почему? Потому что если первый путь ведет к беспечности, второй путь ведет к отчаянию. А мне кажется, что отчаяние опаснее беспечности. В беспечности ты в итоге можешь увидеть, что происходит, и как-то взяться за ум. А в отчаянии ты просто, ну, тебя уныние в итоге съест, и все, и никакой надежды не будет. Отчаяние, мне кажется, самое страшное вообще состояние человека. Поэтому, да, пожалуй, вот так.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях священник Стефан Дамусчи, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Стефан Дамусчи, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии, один из отцов-евангелистов, как мы их называем на радио «Вера», постоянных авторов программы «Евангелие день за днем». Ну вот мы в первой части программы, говоря об ответственности, скажем так, поговорили о теоретической части, а вот теперь давайте перейдем к практической. В каком смысле? Ну вот есть для человека, задумывающегося о жизни по вере, иногда непростые вопросы. Например, несет ли человек ответственность за грехи родителей?
Если говорить прямо, вот отвечать на вопрос, то с точки зрения Писания не несет личной ответственности. Почему? Потому что, с одной стороны, есть прямые указания на это в Ветхом Завете. Например, Бог говорит, отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем за свое преступление. И апостол Павел в послании к Галатам, удивительно, он просто прямо пишет, он говорит, каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. И в послании к Римлянам еще четче и короче говорит, каждый из нас даст за себя ответ Богу. То есть сказать, что мы отвечаем за грехи своих родителей, нельзя, потому что в итоге мы все отдельные самостоятельные личности перед Богом. Другое дело, что, скажем, вторая заповедь Деколога, да, говорит о том, что Бог благословляет до тысячи родов и проклинает до четвертого колена ненавидящих. И здесь может возникнуть мысль о том, что человек все-таки ответственен. На самом деле в Израиле идея ответственности вообще от Ветхого Завета к Новому претерпевает некоторые изменения. Сначала есть идея коллективной ответственности, которая потом все время не то что корректируется, но претерпевает некоторые изменения, и в итоге, ну, скажем, вот пророк Иезекииль, да, у него Бог говорит, не будет больше в Израиле пословицы «отцы ели виноград, а у детей на зубах оскомина». То есть была, значит, пословица, и, наверное, эта пословица даже была связана, может быть, со второй заповедью Деколога, да, как это вот проклинающий детей за грехи отцов. Но здесь все-таки, если разобраться о том, что такое проклятие, что проклятие – это отлучение от Бога и духовная смерть, и там за ней, может быть, и физическая, да, то в таком случае окажется, что проклинающий… Там есть одно очень важное слово, которое обычно люди упускают, два, точнее, слова. Там говорится «проклинающий детей за грехи отцов, ненавидящих меня». То есть здесь, если человек продолжает ненавидеть Бога, как его отцы, он оказывается отвержен от Бога. Но это не в том смысле, что вот отец безбожник, а его сын верующий, благочестивый, а он берет его и отвергает, потому что там он проклят за грехи своего отца. И очень часто люди приходят и говорят, вот у моего ребенка там неудача в жизни, это по моим грехам, если ты подала или подал плохой пример. Если ты испортил свое здоровье, когда был, в смысле, если ты испортила свое здоровье, когда была беременна, если ты там, не знаю, употребляла наркотики, там, курила, пила алкоголь и так далее, то какие-то проблемы со здоровьем у твоего ребенка могут быть из-за этого. Да, если там крестьянин провинился и барин отправил его в далекую деревню, его дети родятся в далекой деревне. Это не значит, что они ответственны за его поступок. Они несут последствия его поступка. Но лично они за него не ответственны. Например, в вопрос-ответах преподобного Анастасия Синаита есть такой вопрос: идут ли дети язычников и иудеев в гиену? И преподобный Анастасий говорит: нет, не идут, потому что не сделали греха. То есть нет на них личного греха. Вот последствия грехопадения в них есть, но так как они, как дети, еще не реализовали эти последствия и личного греха не совершили, они в гиену с его точки зрения не идут. Я знаю, что есть, ну и мы знаем, что есть разные позиции на этот счет, это большой отдельный разговор, но вот сказать, что прямо Бог берет и переносит вину, все-таки если говорить о том, что такое вина, тоже отдельный большой разговор.
А, кстати, как они считаются, вина и ответственность?
Вина же у нас, как в нашем языке, вина бывает юридическая, бывает психологическое, как ощущение вины. На мой взгляд, все-таки, когда мы говорим о богословии, мы должны говорить об онтологическом понимании категории вины. Вина как рана, как некоторый раскол, который человек своим поступком вносит в отношения с Богом или в отношения с другим человеком. И это не только вина в нашем понимании, что вот человек нечто ощущает в себе или его общество обвиняет, но это беда, которая имеет свои последствия дальше в его жизни. Вот так. Поэтому, когда мы говорим о перенесении, ну, вот этой самой вины на последующие поколения, мы с богословской точки зрения не можем считать эти рассуждения правильными, корректными. Здесь, например, можно вспомнить святитель Кирилл Александрийский, когда он говорил о последствиях грехопадения. Он прямо говорил, что потомки, и то же самое есть там слова блаженного Феодорита Кирского, что потомки Адама не были лично виновны в его грехе, потому что их еще тогда на свете не было. Поэтому мы говорим о том, что они пожинают последствия, но не имеют личной вины за этот самый грех. Здесь вот есть письмо преподобного Максима Исповедника, я сейчас боюсь ошибиться с номером, но, по-моему, да, Вифаласию. Письмо, и вот он там говорит, что есть два греха: личный грех Адама и последствия, онтологические последствия. Вот онтологические последствия мы несем, но лично мы этого греха не совершали. В этом смысле, конечно, с католической церковью, с богословием блаженного Августина мы до конца не можем согласиться. Личной ответственности за грех Адама, с нашей точки зрения, мы не несем.
А вот мы тут тогда подходим к этой проблеме, и это выражение у вас прозвучало: коллективная ответственность, коллективная вина. Одно ли это то же? Как они соотносятся. И мы сегодня об этом много говорим в связи со всякими общественными ситуациями. Тут же по этому поводу вспоминают, конечно же, книгу «Проблемы вины» Карла Ясперса про коллективную ответственность немецкого народа за преступления, совершенные...
Про коллективную вину.
Ну вот, да, проблема вины. Про вину. Да, проблема вины, коллективная вина. Вопрос, как, опять же, вина и ответственность сочетаются. Но вот, понимаю весь этот контекст, а вот с точки зрения православного богословия существует коллективная ответственность, коллективная вина, что это такое?
Человек сотворен существом общественным. Он включен в мир, включен в общение межчеловеческое, даже если он из этого мира уходит, как, например, аскет какой-то, да, он все равно так или иначе свой уход может осмыслить определенным образом, или даже не может не осмыслить. Там какой-нибудь человек бежит общество с ненавистью и говорит: не хочу вас видеть, уйду, там вообще там, да, вот ты лучше будь один, чем вместе с кем попало, как Омар Хайям говорит, да. Один подход, другой подход: да, я ухожу для каких-то духовных подвигов, но я духовно с вами, я о вас молюсь, там, я беру с собой из монастыря запасные дары, чтобы причащаться, в смысле, что я причастен все равно некоторой монастырской общине и в целом телу Христову. И поэтому человек, как существо общественное, он просто не может не быть ответственным. И поэтому, когда мы говорим про коллективную ответственность, это, конечно, часто условно, и у Ясперса, скажем, если мне не изменяет память, там есть четыре вида вины, и он говорит о политической вине,
юридической, политической, моральной,
моральной, да, и метафизической. И вот он говорит: моральную вину нельзя человеку взять и там надеть на него, да, вот просто...
Только сам может надеть, почувствовать.
Да, моральную вину нельзя просто вот одеть на человека и сказать, вот ты вот, вот виновен. То есть, наверное, сделать-то это можно, но он не воспримет, не переживет. Метафизическую тем более, это вообще рождается в самом человеке. Примеры коллективной ответственности просто есть в Ветхом Завете, но в то же время мы видим, что они так просто не решаются. Они вот здесь скорее не про коллективное обвинение, а про то, что ты можешь взять и понести немощь другого. Ну, например, Иона. Вот когда он начал, когда корабль начал тонуть, можем ли мы сказать, что те самые моряки несли коллективную ответственность за грех Ионы? Ну, вот если бы они утонули, то да, наверное, они бы утонули вне зависимости от того, что они невиновны, да, лично. Но при этом для Ионы, для них это был повод повести себя определенным образом в этой ситуации, и они удивительным образом себя ведут. Они пытаются его спасти, ну, не его, а вообще сначала всех, потом даже когда они понимают, что он виновен, они пытаются его спасти, и только когда уже он их упрашивает, они говорят, ладно, прости, мы ни при чем, и бросают его за борт. Еще есть удивительный пример. Воюя с филистимлянами, Саул произносит проклятие, что никто не должен вкушать пищи до победного, так сказать, конца. А люди очень устали, и они приходят в лес, по-моему, и там есть мед. А Иоаннафан не слышал заклятия, и он берет палкой мед, ест, и ему становится лучше, он обретает силы. И люди вокруг говорят ему: «Отец твой проклял пищу, и ты сейчас оказался проклят». И приходит Саул, говорит, надо вопросить Бога, вот у него там есть вопрос, а Бог не отвечает. Он говорит: «Господи, тогда давай мы выясним, кто виновен, что ты не отвечаешь». Сначала он с Иоаннафаном разделяется с народом, кто виновен, народ или царь с его сыном. Жребий падает на царя с его сыном. Они бросают еще раз жребий, жребий падает на Иоаннафана. И Саул говорит: «Рассказывай». Иоаннафан говорит: «Я съел мед, который ты проклял, и теперь я должен умереть». Саул говорит: «Да, пусть Бог мне сделает и то, и другое, и третье, ты должен умереть». Тут приходит народ и говорит: «Слушай, Саул, нет. Иоаннафан нам очень помог». Да, причем, что поразительно, когда Иоаннафан уже понимает, что он съел проклятый мед, он людям говорит: «Отец мой неправильно сделал, что он проклял этот мед, потому что это, вообще эта пища, она бы вас поддержала, и вы могли бы дальше воевать». И в итоге просто люди защищают Иоаннафана, они говорят: «Нет, он слишком много добра нам принес, ты его не убьешь». И история раз-раз-раз сходит на нет, и Иоаннафан не умирает. То есть получается, что разговор о коллективной ответственности – это не разговор о том, чтобы как можно больше обвинить, а о том, что люди, которые живут рядом с провинившимся, они зачастую от Бога получают возможность как-то в этом поучаствовать. Не всегда, скажем, мы можем вспомнить, как из-за поступка кого там, Дафана и Аверона, которых поглотила земля, погибли люди, которые были вокруг, их родственники, там, семьи их, да, но здесь уже речь идет о том, что, ну, скажем так, вот это то же самое, что с потопом. Почему погибли дети, которые еще не делали ничего? Здесь, с одной стороны, понятно, что это дети тех родителей, которые в своем зле зашли в такой тупик, что выбраться уже не могли, и надежды никакой не было. То же самое с Содомом и Гоморрой, да, там тоже были дети, которые тоже, там, как в книге Иова пророка Ионы говорится, право от лева не отличали, ни в физическом смысле, ни в духовном смысле. Но когда мы говорим про детей и вообще про невиновных, здесь все-таки мне кажется, что вот этот ответ преподобного Анастасия Синаита можно вспоминать. Человек, и это вообще, наверное, повод перейти к еще одному интересному вопросу. Человек оказывается ответственен перед Богом в ту меру, в которую он в этот общий процесс включен. Не случайно в православном богословии и в Византии, и в наши дни он, правда, меньше обсуждается, но я думаю, что есть смысл его обсуждать. Вопрос о возрасте нравственного вменения, о вообще нравственной вменяемости людей, которые были потомками тех или иных грешников. Ну, скажем, там вот Каин совершил грех, и это был его выбор. А вот его дети, они уже, их воспитание обусловлено его выбором. То есть вот в Ветхом Завете есть такие слова, там, «и предал Бог там, людей по мышлению злого их сердца». То есть были конкретные люди, которые выбрали греховную жизнь. Их дети, они рождались уже в этих условиях. И поэтому очевидно, что Бог не будет с детей спрашивать так же, как с отцов. По крайней мере, ну, скажем, у пророка Исаии есть, ну, даже можно вспомнить книгу пророка Ионы. Вспомните, да, когда Иона возмущается, а Бог говорит: слушай, ты пожалел тыкву, мне ли не пожалеть Ниневию, города великого, в котором 200, по-моему, тысяч, или сколько там, ну, там какая-то сумма, не сумма, а число довольно большое упоминается, значит, человек, людей, которые не могут право от лева отличить. И речь, конечно, не про правую и левую руку, не про сено, солому, речь про добро и зло. То есть, если, то есть, в Писании есть понимание того, что вот люди, потомки этих самых грешников, они уже не вполне несут ответственность за свое поведение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Стефан Дамущи, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот я почему-то сейчас подумал, это, наверное, имеет отношение к нашей теме, а может быть и нет, но вот вы мне скажите, а вот это знаменитое из Достоевского, из «Братьев Карамазовых», «Мы все за всех виноваты». Вот как у вас это отзывается в контексте темы ответственности?
Прямым образом отзывается, потому что вот это ощущение некоторого человеческого рода, как сообщество людей, которые перед Богом так или иначе едины, да, оно побуждает нас к тому, чтобы... То есть у каждого человека есть... два пути по отношению к окружающим и к своим предкам, там, и вообще к людям, которые рядом живут. Есть путь обвинения и отъединения, и есть путь не оправдания, но некоторого такого снисхождения, милости и принятия в немощи. Что я имею в виду? Причем этот путь – это вот не просто два пути параллельные, потому что самому быть добрым или злым, да, это выбор, и этот выбор параллелен. Мы вот сказали в той части, что там люди не ответственны и не вполне отвечают за то, в какой ситуации они оказались, но уже за свое поведение в своей ситуации они ответственны. Почему апостол Павел и пишет, что язычники будут судимы по закону своей совести? То есть все равно совесть в них так или иначе действовала. А, так вот, и когда мы говорим про отъединение, в Священном Писании мы видим, что сначала, ну, сначала мы видим райскую жизнь, потом мы видим отказ от ответственности там, Адама, отказ от ответственности Евы, это она виновата, это он мне подсказал и прочее, и прочее. И мы видим, как вот в этом бесконечном обвинении друг друга в итоге люди сходят к потопу и прочее, да, и Бог как будто бы все время отъединяет людей. Помните там Аврааму: «Выйди из родства своего», да, потом из Египта опять: «Выйди, отделись, ты будешь народ святой». И кажется, вот они грешники, и все там прокляты, а ты вот выйди, и я тебя одного спасу. Но в том-то и дело, если бы на этом все закончилось, можно было бы так сказать, что отношения должны быть не все за всех виноваты, а вот они сами по себе, я сам по себе, я за них не отвечаю. Да, ты, может быть, за них не отвечаешь, совершенно верно. Может быть, вообще в разные эпохи жили и в разных странах, и это все понятно. Но дальше, когда ты уже отъединился, как вот такое... живое зерно, чистое, святое, там апостол Павел говорит: выйдите из среды их, да, и отделитесь, и вы будете моим народом, я буду вашим Богом. Он повторяет, в Новом Завете повторяются вот те самые обетования у апостола Петра, у апостола Павла в разных немножко выражениях, что вот церковь – это народ святой. Но дальше-то у церкви есть определенная миссия, миссия не по отъединению все больше и больше в какую-то рафинированную святость, потому что мы знаем, что Тертуллиан, скажем, да, великий проповедник своего времени, в итоге вот в этом запале таком отделиться от всех грешников и стать самым-самым святым, он в итоге уходит в раскол уже из православной церкви и заканчивает свою жизнь как раскольник, потому что как раз не готов снизойти к немощному брату. Так вот, когда ты уже сам осознал некоторое свое место перед Богом, ты понимаешь, что у тебя есть те, кто тебя окружают. И Христос говорит, смотрите, вот мы в церкви призваны любить друг друга. Христос говорит, если вы любите любящих вас, не так ли делают и язычники? И мы обычно вспоминаем это в разговоре о семье, об обществе, о единомышленниках. Но ведь в первую-то очередь верующие люди призваны любить друг друга в реальности церкви, потому что, ну, не секрет, что враги человеку домашние его. Иногда можно не обрести любви в семье и обрести ее в церкви среди братьев и сестер. И в таком случае вот мы обрели эту самую любовь, а дальше с миром изыдем. С миром, который мы обрели здесь, в церкви, в христианской общине, мы должны нести мир в общество. И поэтому, если вы любите только любящих вас, и это не только про семью, это и про церковную общину, не так ли делают и язычники? А я говорю вам, идите дальше. Поэтому, конечно же, человек, который приобрел опыт любви в церкви, он дальше должен выходить. И в этом смысле он не говорит: вы виновны, а я не виновен. Он говорит: да, я, может быть, не совершал этого выбора, но я готов был бы понести вместе с вами тяжесть этого выбора просто по любви. Вообще-то, на самом деле, Бог так и мог бы сказать человечеству: знаете, вы виноваты, я вас всех уничтожу и вообще создам каких-нибудь новых. Но, между прочим, здесь есть очень интересные два примера. Первый пример – это Авраам, который упрашивает Бога не уничтожать Содом и Гоморру. Второй пример – Моисей, которого Бог тоже говорит: сейчас вот эти все грешники, они там тельцу поклонились, я их уничтожу, а из тебя создам, из твоего потомства создам новый народ. А Моисей говорит: нет, тогда меня изгладь из книги твоей жизни, то есть изгладь из твоей книги жизни. Да? То есть Моисей готов вступиться и взять на себя ответственность своего народа. А апостол Павел, который говорит: «Я готов быть отлучен от Христа ради братьев моих во плоти Израиля». Это что такое? Это как раз готовность сказать: да, я не виновен. Ну, то есть, с одной стороны, он, конечно, чувствовал себя виновным всю свою жизнь за то, что он когда-то гнал церковь. Но уже когда он даже сделал правильный выбор, когда он пришел ко Христу, он говорит: я готов быть вместе с ними, потому что я их люблю. И вот здесь как раз вот это ощущение «все за всех» — это ощущение, которое, на мой взгляд, очень близко к словам, что Бог хочет всех спасти, чтобы все спаслись и в познание истины прийти. То есть нет человека, которому Бог не готов был бы снизойти и сказать: а вот твоего спасения я не хочу. Есть человек, который может от этого отказаться, но нет человека, к которому Бог не обратился бы. Да? Вот то же самое и здесь. Здесь скорее виноват в плане: если ты вместе с ним виноват, возьми немножко его ответственность, ему тяжело, понеси вместе с ним вот своей любовью. Здесь, кстати, вот идея Августина, да, механическое практически распространение вины. Ты рождаешься виновным, и поэтому ты тоже наказан, там должен быть изъят из вины.
Потому что Адам виноват.
Да, ты в чреслах Адама пребывал, как Левий в чреслах Авраама, когда тот приносил десятину Мелхиседеку, да? Вот, и теперь ты, значит, виновен. А здесь же совершенно другое, вот у старца Зосимы, да, и вообще, ну, вот с этой точки зрения совсем другое. Ты буквально не виноват, ты вот этого не делал, но ты по любви можешь это взять. Вот то, что Августин описывает как буквально механическое включение, здесь оказывается включением по любви.
Вот если с другой стороны на проблему И того, что вы начали говорить, может быть, даже мы немножко не договорили о возрасте нравственного вменения, посмотреть. И еще на такую вещь, как грех по неведению. Вот, а если я не знаю, что так не надо было поступать, даже уже я не говорю про коллективную ответственность, принесу ли ответственность за других, вот я. Вот, а я вот не знал, что так нельзя. Я несу за это ответственность?
Ответственность... Вот если говорить об ответственности в нравственных категориях, нет. Если говорить в категориях последствий, да. Я не знал когда-то, что горячее обжигает. Я обжегся? Я не знал, но я обжегся. Если я не знал, что предательство – это плохо, на меня надавили, я где-то там взял, да, и предал. Я потом понял, но я что, не буду нести, не то что нести ответственность, я же последствий не получу, конечно, получу. В этом смысле в Ветхом Завете прямо сказано, что если кто-то согрешит, и там говорится, и по неведению сделается виновным, и понесет на себе грех, пусть принесет священнику жертву повинности, овна, без порока там и так далее. Но это не то же самое, что незнание закона не освобождает от ответственности. Здесь скорее речь идет о том, что человек, согрешивший, даже по неведению, он нуждается в исцелении своей жизни. То есть, если он, не зная, совершил поступок, нарушающий любовь, его душа эти последствия несет. И он получает от Бога исцеление. Здесь, кстати, вот очень интересный момент. Христос, помните, говорит, знавший бит будет много, а не знавший бит будет мало. С одной стороны, можно сказать, и тот, и другой будет бит. Но почему-то один больше, а другой меньше. Вот почему? На мой взгляд, дело вот в чем. Когда... что такое бит? Ну, понятно, что речь не идет о битье там палкой, да? Речь идет о некоторых последствиях греха. И вот почему последствия греха знавшего больше, чем последствия незнавшего? В отношениях с Богом я имею в виду. Потому что сознательно согрешающий сознательно идет против Бога. Он знает, что есть заповедь, и он против Бога идет. А Бог, соответственно, со своей стороны не может нарушить его свободу. Бог не нарушает свободу человека. Если ты сознательно отрекся, пошел против заповеди, что Бог тебе сделает, да? А если ты не знал и пошел против заповеди, это значит, что да, ты совершил тот же самый поступок, но сознательной позиции твоей против Бога, против его воли, против заповеди не было. И это значит, что Бог может к тебе снизойти, потому что ты сделал это по неведению. Поэтому незнавший будет нести последствия своих поступков, но меньше, потому что Божья благодать может его в этом поддержать. Здесь можно вспомнить слова Христа, который, когда висит на кресте, говорит, да, «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И если говорить о прощении, огромная тема, очень интересная, о прощении Божьем в контексте Священного Писания, вообще в контексте богословия, то мы поймем, что речь не о том, «Господи, не обижайся на них, они не знали», что Бог вообще не обижается, да, а речь идет о том, что, «Господи, они по неведению это делают», и исцели их жизнь, исцели последствия того, что они делают. Потому что прощение Божие – это ближе к исцелению, чем к прекращению обиды. И в этом контексте, конечно, говорить о том, что они несут какую-то вину на себе, не зная, да, что они сделали, нельзя.
Вот. Но все-таки вот возраст нравственного вменения – это про что?
Про то, что человек постепенно входит в контекст того, чего от него ждет Бог в контекст своих некоторых обязанностей перед Богом и перед обществом. Например, там, скажем, есть прекрасные слова в книге Второзакония. «Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значат сии уставы, постановления и законы, которые заповедовал вам Господь Бог ваш, скажи своему сыну». И дальше идет в том числе объяснение заповедей. Почему? Потому что ребенок сначала, как пишет апостол Павел, не сведущ в слове правды, потому что он младенец, он просто не знает. И когда он растет, мы видим, что постепенно, и с точки зрения Писания это так, да, есть возраст развлечения доброго и злого. он начинает различать. Вот у пророка Исаии прямо сказано, что в жизни ребенка наступает момент, когда он начинает различать доброе и злое. И взрослые призваны ввести его в этот контекст. Но дело не только в том, что они просто ему должны это объяснить. Дело в том, что его мозг, сегодня мы с точки зрения нейробиологии, психологии, возрастной психологии, да, можем об этом говорить, что есть возрасты, возраст нравственного вменения, есть этапы этого вменения постепенно. Сначала ребенок боится нарушить. Потом, там, в этом маленьком отрезочке, второй этап пытается заслужить одобрение. Это уже чуть-чуть сложнее. Потом он пытается быть как все. Потом вдруг, в какой-то момент, он выходит на уровень выше и понимает уже, что если общество ведет себя так, но ему кажется, что надо по-другому, он даже может идти против общества. Да, это уже совсем, совсем другое дело. Так вот, например, в канонах церковных это совершенно четко, причем это, видимо, была традиция еще ветхозаветная. Известно, что у иудеев и сегодня есть праздник бар-мицва, да, или бат-мицва для девочек. То есть, когда в определенном возрасте, в 12, в 13 лет, соответственно, 12 для девочек, по-моему, 13 для мальчиков, по-моему, так, ребенок. Вот что это за праздник? Это праздник, в котором... Праздник. Для нас бы сегодня сказали, что это не праздник, наоборот, да? Но вот иудеи воспринимают это как праздник. Праздник – это день, с которого ребенок 13 лет и один день, 12 лет и один день. Это день, с которого ребенок может быть судим по закону. Да, Христа, например, водили в храм в 12-летнем возрасте. Для иудея обязательно было с 13 лет, он был в 12 лет. То есть его к этому приучали. Мы видим, что отрока Иисуса, да, вводили в контекст там, ветхозаветных традиций, закона. Да. Понятно, что как Бога-человек он вообще не нуждался в этом введении, он сам как Бог эти заповеди дал. Но все-таки так как он возрастал как человек, о чем прямо говорит Писание, родители его вводили в этот нравственный контекст, свою роль они в этом выполняли. И вот мы видим, что есть возраст нравственного вменения, уже в Ветхом Завете. Если брать каноны, например, есть каноны Тимофея Александрийского, который говорит о том, что, по-моему, Тимофея Александрийского, да, который говорит о том, что с 10 лет, причем там, знаете, как интересно сказано, значит, там вопрос, с какого возраста Бог начинает судить грехи человека? Он говорит, это зависит от обстоятельств, от уровня понимания, обычно с 10, но может быть позже. Мнение преподобного Анастасия Синаита, обычно с 12, но может быть позже, в зависимости от обстоятельств. С точки зрения, скажем, юридической практики византийской, речь идет о примерно, там разные были сроки, например, там 13-14 лет. То есть это все было возрастом сразу и совершеннолетия. Возраст совершеннолетия и нравственного вменения. До этого просто там есть, например, как, ну, такие, это не каноны церковные, это юридические акты византийские, по которым просто сказано, человек не несет за это ответственность, потому что не понимает, что с ним происходит. Причем там в некоторых текстах речь вообще идет о смертном грехе, там какого-нибудь там 9-летнего, 10-летнего ребенка, подростка, как его назвать, да, и говорится, а он не знает, что с ним происходит, он за это не несет ответственности. И уже постепенно, там, в Древней Руси, и в Греции, и в Византии, уже позже значительно, ну, это даже во втором тысячелетии, ближе к середине второго тысячелетия, формируется представление о том, что надо бы пораньше отмотать, и в итоге, там, при Петре, скажем, там, законодательно исповедуем с 7 лет. Но это там было определенным образом, определенными обстоятельствами оправдано. А вот если брать каноны, возраст нравственного вменения с канонической точки зрения 10 лет.
Ну что ж, есть о чем подумать. Я думаю, что тема вообще большая, которую мы продолжим обязательно. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Священник Стефан Домыщи, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Всего доброго. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».